Всем привет! Февраль 2018, и вы слушаете 60-й выпуск подкаста для связистов Flint Map. Номер выпуска говорит о том, что он юбилейный. 5 лет мы уже занимаемся этим непотребством, и из них 3,5 в прямом эфире. И для начала я хочу назвать имена тех, с кем в 2013 году мы начали эти неловкие эксперименты с сетевым подкастом. Это были Макс Глюк, Рома Горги и Лена Маслова. Все мы тогда так или иначе занимались сетями, а потом кто в Штаты, кто в Швецию. И сегодня для вас подкаст делают я, сетевой инженер, 3 админа, 1 маркетолог и специалист по хостинг-платформе. Кто же эти люди? Иногда появляется Макс, но все реже и реже. Картавый товарищ Мамонт – это Саша Фатин. Это отсылочка к нашему последнему подкасту и комментариям к нему. Тон Клочков – наш непоседливый интерфейс с миром, в мир нормальных людей. Не так давно присоединившийся Алексей Учакин, человек от мира виртуализации, если я не ошибаюсь, и Наташа Асташенко, которая перестала нас радовать своим присутствием в последнее время, но сегодня мы ее все-таки вызволили из семейных клетки, и она теперь с нами сегодня. Спасибо, друзья, что вы это делаете, и зачастую уже даже без меня. Что мы имеем на сегодняшний день? Это 61 номерной подкаст, 4 внеплановых выпуска, 8 посиделок с экспертами, 2 подкаста на английском языке. На следующей неделе мы опубликуем пилоты подкаста LinkMeUp SysAdmins, а завтра начнем серию онлайн-собесов с Клипером. Не очень возможно много по сравнению с Packet Pushers, но мы все это делаем до сих пор на энтузиазме и из любви к слушателям. А на этом я хочу передать слово Саше. Не знаю, о чем он хотел вам рассказать, но о чем-то хотел.
То есть ты вот закончил своей фразой, что мы это делаем на энтузиазме, поэтому давайте поговорим про бабосики. И давайте мы про них поговорим. Итого, рубрика «Лучший мужик месяца», целых даже 3. Это Денис Вовна, Подольский Леонид и самый мужикастый мужик Солдатов Дмитрий. Если вы так же, как они, хотите поддержать нашу деятельность, делайте это на Патреоне, помогайте нам, и будет вам большое спасибо. И чтобы окончательно застыдить сегодня сетевого инженера без Wi-Fi, одного малоизвестного... Да бог с ним, с Wi-Fi, так и быть. Что хочется рассказать. Когда мы только начинали сидеть на Патреоне, мы честно сказали, что мы все деньги, которые мы там собираем, мы когда-нибудь пропьем в кабаке. Но Марат постоянно все придумывает, что из Новосибирска ехать до кабака в Питере очень долго и неудобно. Но теперь он переехал в Москву. И теперь он продолжает отмазываться. Гражданин, сделайте ему стыдно. Я не могу один его заставлять. Он 2 года уже вот не может доехать.
Не, ну у нас была договоренность неписанная о том, что в этом году, особенно учитывая 5-летие подкаста, мы все-таки должны будем это сделать, встретиться и, наверное, на территории Питера.
Что значит «наверное»?
Ну, вдруг вы в Москву.
Да вот еще.
Или как мы собирались в Узбекистан к Эмилю.
Вот это уже грамотно.
Марат, ты дату скажи, дату.
И это очередной виток отмазывания, я пока не скажу, не знаю. Хотелось бы, чтобы это было в теплое время года и когда у вас там светит солнце.
То есть ты не хочешь приехать, я смотрю.
Хочу. Ладно, давайте перейдем к нашим гостям, чтобы не заставлять ждать ни слушателей, ни гостей. Сегодня у нас подкаст посвящен сервис-провайдингу, дата-центрам и организации андерлейных и хаверлейных сетей в них. В гостях снова 2 директора, исполнительный и технический, на этот раз из Serverscom. Николай Двас, CEO, и Константин Безрученко, CTO. Привет, коллеги.
Привет.
Привет.
Расскажите, пожалуйста, Serverscom – это дата-центр, это сервис-провайдер, вы дислоцируетесь на Кипре или где, просто у вас на сайте, я смотрю, у вас прям много дата-центров по всему миру раскидано. А насколько я знаю, что Serverscom нанимает инженеров именно на Кипр.
Мы сервис-провайдер, мы расположены довольно-таки распределенно. Услуги свои мы оказываем в Европе, в Амстердаме и Люксембурге, в Соединенных Штатах Америки, в 2 точках, в России, в регионе Азиатско-Тихоокеанском. И технические офисы у нас есть тоже в разных странах. У нас есть инженерные офисы в России, в Украине, в Болгарии и на Кипре у нас тоже есть технический офис, где находимся сейчас и мы с Константином.
Да, я бы отметил, что Кипр — это все-таки головной офис, headquarters.
Слушайте, ну с таким местоположением головного офиса у вас там, наверное, отбоя от кандидатов нет, особенно из России.
Хороших специалистов одинаково не хватает везде. Поэтому хороший специалист одинаково ценен и одинаково редок, что в России, что на Кипре.
Но на Кипре-то солнышко лучше. Хороший специалист на Кипр поедет с большим удовольствием.
Ну, мы рады были бы видеть здесь как можно больше хороших специалистов. А, да, солнышко здесь есть. Сегодня нету, а вообще есть. По крайней мере, чаще, чем в Москве или в Санкт-Петербурге точно.
Но вы отбираете кандидатов преимущественно из России или, в принципе, неограниченно в географии?
Мы не очень сильно ограничены географией. Наша техническая команда в основном русскоязычна. Никаких ограничений по географии у нас нет.
Так а то есть у вас вот на Кипре это вот именно Operation Office находится, а техническая команда, она как-то распределена по миру?
У нас, в общем-то, практически все команды получаются распределенными по миру. Единственная команда, которая сейчас не распределена и целиком сосредоточена на Кипре, это, собственно, разработка.
Да, но я бы еще отметил, что на Кипре все же сосредоточены более стратегические решения, а операционные как раз вот размазаны.
Да, по крайней мере, по всем направлениям стратегические люди, руководители направлений или какие-то там ключевые люди в этих направлениях есть у нас в кипрском.
Ну, прежде чем мы нырнем в технические детали, о чем, собственно, подкаст и будет, расскажите, это вообще компания изначально российская или кто ее основатель и чем занимаетесь?
Нет, компания изначально не российская, компания создавалась в Европе, и ее основатели – это частные лица. Servers.com как отдельная бизнес-единица существует около 3 лет. Создавался как попытка людей, уже имеющих достаточно большой опыт в сервис-провайдинге, учесть свой опыт, учесть сделанные ранее ошибки, учесть то, что было сделано правильно, и создать глобальную хостинговую платформу, при помощи которой, собственно, завоевать мир и присутствовать во всех регионах, успешно предоставляя там хостинговые услуги.
Ну, в понимании сетевых инженеров, сервис-провайдер обычно это человек, компания, которая предоставляет каналы. Судя по сайту и по тому, что вы описываете, это все-таки дата-центр, который предоставляет именно хостинг, именно дата-центры.
Мы предоставляем, основная услуга, которую мы предоставляем, это услуга аренды выделенных серверов. Это аренда выделенных серверов, естественно, подключенных так или иначе в сеть, о чем мы, собственно, ближайшие 1.5 часа, я так понимаю, будем разговаривать. Помимо этого у нас есть приватное, публичное облако тоже как услуга, облачное хранилище. То есть это довольно классический набор услуг того, что называют там в России хостинг-провайдером или сервис-провайдером в каких-то других местах. Сеть существует у нас, но она существует не как какая-то отдельная услуга, а как часть интегральной услуги по предоставлению приватных публичных облаков и выделенных серверов.
Да, но стоит отметить, что сеть является чуть ли не центральной частью вообще всех услуг.
Да, если говорить вообще шире, сервис-провайдеры – это довольно такой разнообразный зоопарк разного рода компаний. И что нас всех объединяет, сервис-провайдеров, да, мы даем в аренду компьютер, подключенный к электричеству и сети. И, ну, если говорить про электричество, там вообще вариативность минимальная. Есть электричество, клиент доволен, нет электричества, клиент недоволен, за этими пределами его ничего не интересует. Компьютеры, серверы, компьютеры, там, конечно, количественная вариативность очень большая, то есть количественные параметры могут очень сильно варьироваться. Это может быть какой-то маленький десктопообразный компьютер, а может быть гигантская штука для запуска энтерпрайзного SAP, но качественно там тоже вариативность не очень большая. У всех есть процессор, память, в большинстве случаев есть жесткие диски. Качественно там варьируется не очень много. А третья компонента – это сеть. Ей как раз сервис-провайдеры друг от друга отличаются очень сильно, и это наиболее уникальная и специфичная часть бизнеса сервис-провайдера.
Отличаются именно как-то вот в дизайне или что? Потому что технически там, ну, грубо говоря, TCP, IP всему голова.
Безусловно. Отличаются в дизайне и в подробностях реализации, и в тех возможностях, которые эта сеть предоставляет клиенту, и в тех ограничениях, которые эта сеть накладывает на клиента, и в том качестве сервиса, который провайдер с этой сетью способен обеспечить.
А в качестве конечной услуги, которую получает абонент, это что? Это Platform as a Service, Infrastructure, Cloud?
Infrastructure as a Service.
Ну, получается, что как бы про сеть он особо не знает, но на сеть все опирается. Поэтому сегодня мы вот будем... Не будем про все вот облако и так далее, мы будем сосредоточены на сети, на underlay, overlay, как они там взаимодействуют. Как виртуальные машины и все остальные сервисы взаимодействуют через сеть.
А еще вопрос такой. Вы говорили, что серверском появился как детище людей, которые хотели учесть там свой опыт, чужой опыт. А вы учились в первую очередь на своих ошибках или на чужих?
Да, на своих в основном.
Да, на своих этих ошибок было сделано очень много. Собственно, Serverscom появился из этих ошибок. Первая итерация была такой, скажем, что мы не смогли решить, не смогли убрать все те костыли, которые мы создали, и пришлось все делать с нуля.
Так у вас и название тогда было другое?
Да. Оно не было, оно есть... То есть мы занимаемся хостингом уже достаточно давно, с 2005 года. Просто вот в какой-то момент мы поняли, что для того, чтобы развиваться, необходимо все поменять.
Правильно я понял вот из нашего предыдущего разговора, что клиенту предоставляется не набор виртуальных машин, а именно bare metal сервер?
Да, в этом в каком-то смысле наше отличие, наверное, от большинства текущих провайдеров, которые делают ставку на виртуализацию. Мы достаточно упорно продолжаем твердить, что будущее за bare metal. Не знаю, насколько успешно, я думаю, мы увидим это через несколько лет, но я думаю, что мы окажемся правы.
Если у нас будет время, я бы хотел ближе к концу, наверное, обсудить вот именно вот этот момент, каким образом вам удается это делать. Но все-таки основная тема у нас сегодня сети. И прежде чем мы начнем, последний вопрос, по крайней мере, от меня. Это вы сможете примерно озвучить масштабы, то есть сколько коммутаторов или сколько стоек?
Да, вполне.
Это, если говорить в серверах, то это около десятка тысяч. Соответственно, если говорить о коммутаторах, то тут Константин подскажет лучше.
Все просто, это порядка 5 коммутаторов на каждые 50 серверов. То есть это сотни коммутаторов.
А стоит все это хозяйство это в ваших дата-центрах или арендуете место просто?
В основном это арендованное место, но вот буквально в конце прошлого года мы закончили строительство собственного дата-центра в Амстердаме, и мы сейчас как раз туда плавно мигрируем. То есть это первый из серии дата-центров, которые будут запущены собственных. А следующий, очевидно, будет в Далласе.
А еще на сайте я прочитал, что у вас стоечка приезжает сразу же готовая со всей коммутацией, то есть набитая серверами и с, видимо, стором, да, и вы уже потом больше никогда не трогаете.
Это немного не так. Она не приезжает готовая, мы ее собираем на месте, но это zero touch. Мы стараемся после начальной коммутации никогда больше не трогать серверы. Не всегда получается, но мы стараемся.
Это кастомное железо или все там стандартное, просто укомплектованное в вашу стоечку уже?
Нет, все, оно приходит вообще все отдельно друг от друга. То есть мы отдельно покупаем стойки, у нас есть производитель стоек, у которого мы покупаем стойки, и по всему миру мы используем одинаковые стойки этого производителя. У нас есть коммутаторы, которые мы используем, у нас есть серверы, которые мы используем, достаточно стандартные. Там, если говорить про набивку обычной стойки, там две модели коммутаторов и серверов у нас там существует всего 4 типа серверных шасси, которые мы используем. И дальше в каждом дата-центре у нас определена набивка стойки, исходя из региональных особенностей спроса и предложения того, что мы можем получить от дата-центра по электричеству и отводу тепла. Таким образом, чтобы максимально эффективно утилизировать те ресурсы, которыми мы располагаем, в то же время оптимально удовлетворяет тот спрос, который имеется на месте. То есть компоненты стандартные, которые мы закупаем, из которых дальше мы собираем тот или иной конструктор.
Слушайте, мне кажется, это же логистически очень сложно, вот по всему миру именно одного вендора использовать, или это вы сами занимаетесь развозкой?
Большинство вендоров достаточно глобальные. То есть, если говорить о серверном железе, мы используем серверы от компании Dell, не очень популярные в России, но тем не менее.
Но самые популярные в мире.
Да, но самые популярные в мире. То есть у них нет никакой проблемы с доставкой в любые даже самые странные места в мире. Соответственно, сетевое железо тоже от достаточно известных вендоров. Есть некоторые логистические сложности, но, как правило, это всякие мелочи вроде стоек. Например, ввести стойки в Россию – это большая логистическая сложность, да.
Не хочется уходить в сторону, задавая все нарастающие вопросы по ходу вашего рассказа, поэтому давайте, наверное, перейдем к тому примерно плану, который был подготовлен, и вот я передаю вам слово.
Ну, собственно говоря, самую вводную часть, которую я планировал сказать, я уже сказал про то, что сеть — это одна из... Это, наверное, ключевой дифференциатор разных сервис-провайдеров. То есть это то, что есть у всех, но то, что у всех разное. И продиктована особенность построения сети сервис-провайдера двумя конфликтующими силами. Первая сила – это потребности клиентов, которые по своей структуре очень разнообразны, и очень индивидуальный, и у клиентов самые неожиданные оказываются представления о том, как им хотелось бы видеть сеть в рамках своего проекта.
А можно вот тогда какой-нибудь пример вот такой неожиданности, потому что, ну как бы, чтобы представлять, с чем приходится сталкиваться вам?
Да, конечно.
Про управлять интернетом, наверное.
Да, есть самые разные примеры. Есть клиенты, которые... хотят все непременно управлять анонсами своих сетей в мир и анонсами своих сетей в каждого конкретного оператора связи. Есть клиенты, которые мечтают иметь L2-домен в LAN, растянутый на сотни серверов в 3-4 дата-центрах, да? Есть клиенты, которые хотят некой магии, чтобы их плавающий IP-адрес куда-то переплывал самостоятельно из по каким-то одним ведомым критериям, да. Есть клиенты, и такое тоже бывало, которые прислали нам довольно подробный мануал по тому, что они хотят от нас по настройке сети, да, и после его внимательного прочтения выяснилось, что они хотят получить L2-луп на ровном месте, потому что у них используется софт какого-то вендора, и они не очень правильно скопипастили куски инструкции из этого софта. Есть клиенты, которые используют какие-то хитрые там сторожные решения, которые очень чувствительны к латенси и к задержкам. Есть клиенты, которым нужно иметь обязательно в один сервер в одной приватной сети, но чтобы разные его интерфейсы находились там в разных L2 сегментах. Задач у клиентов очень много. Вторая сила, которая есть, которая влияет на то, как устроена сеть у сервис-провайдера, это естественная тяга сервис-провайдера к стандартизации и унификации, потому что стандартизация, унификация, автоматизация – это единственный способ для сервис-провайдера избегать грубых ошибок и избегать драматических ситуаций, которые приводят к часовым, в конечном итоге, простоям для клиента, и иметь возможность при этом предсказуемо расширяться и расти. Так вот, говоря про особенные требования клиентов, по большому счету большинство этих требований к сети так или иначе у клиентов продиктованы необходимостью обеспечить отказоустойчивость так или иначе, да? Обычная ситуация, как это выглядит со стороны клиента сервис-провайдера, программисты написали некий софт, там частично написали сами, частично интегрировали какие-то, понятно, там, готовые, чаще всего open-source решения, отдали этот софт в виде Git-репозитория админам и говорят: вот, мы сделали софт, пожалуйста, сделайте нашему софту отказоустойчивость. Дальше админ берет там эти исходники, как-то их пакетирует, приходит к сервис-провайдеру и говорит: вот у меня есть пакетики мои, и мне надо, чтобы они работали отказоустойчиво. Да? А сервис-провайдер на самом деле при этом знать не знает и не представляет себе, кто там внутри и как это все вообще может работать. Требования по отказоустойчивости, соответственно, бывают... Ну, самое обычное, самое простое, что бывает, это какие-то плавающие IP, которые при помощи там пейсмейкер Карасинка или чего-то похожего, чего-то подобного, клиент сам поднимает, опускает на своих серверах и таким образом обеспечивает себе отказоустойчивость. Бывают требования отказоустойчивости, продиктованные какими-то платформами виртуализации, да, когда требуется определенная архитектура, определенное там количество каких-то L2 доменов там требует платформа платформа виртуализации, например, и так далее. И последнее время появляются все чаще клиенты, воспитанные облаками, где провайдерская сеть это только и чисто маршрутизируемая сеть, у которых требования к организации сети минимальные. Им нужно просто иметь на сервере какое-то количество IP, а по всем остальном заботиться их софт оркестрации, управление конфигурациями, управление оркестрацией и так далее.
Клиенты, воспитанные облаками, это хорошо звучит. Ну, то есть сейчас люди начинают понимать, что все-таки отказоустойчивость приложения именно лежит на них самих, а задача сети — это доставить пакетик от одного места до другого, наверняка.
Это был бы идеальный мир, в котором нам было бы крайне комфортно и приятно жить, да? На практике приложений, которые готовы озаботиться собственной отказоустойчивостью в полной мере, существует крайне мало. И особенно, когда речь заходит не о каких-то стейтлес-сервисах, а о каких-то мощных стейтфул-монолитах, все равно что-то требуется снаружи, какие-то подпорки, какие-то решения, которые помогут обеспечить эту отказоустойчивость. То есть движение такое есть, но по моим представлениям оно очень далеко от завершения.
Ну, вот тут два вопроса возникает. Предполагается, что отказоустойчивость будет реализована таким образом, что если на каком-то сервере что-то сломалось, грубо говоря, он может быть выключен, и вместо него запускается новый, я имею в виду виртуалка. А это не вносит проблем, когда у вас bare metal сервера?
Да, существенных проблем это никаких не вносит, потому что, во-первых, точно так же можно запускать bare metal серверы через API, да, время запуска у них, конечно, другое, не единицы секунд, а минуты, может быть, десятки минут, да? Но принципиально, если речь идет о более или менее крупном клиенте, который более-менее заботится об организации собственной отказоустойчивости, у него всегда есть какой-то spare capacity, какой-то сервер, на котором можно запуститься. Еще один уже готовый. Потому что единственный работающий резерв — это горячий.
Хорошо, ну и все равно часть отказоустойчивости лежит все равно на дата-центре, на сервис-провайдере. То есть, например, это балансировка входящих запросов. Я так понимаю, вы реализуете. Это дается на откуп все-таки клиентам или это делаете вы?
Нет, это, конечно, делаем мы. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Это наша ответственность, да.
Возвращаясь к изначально заданному вопросу, да, по поводу сетей, которые дает сервис-провайдер, да, современный сервис-провайдер обязан каждому клиенту предоставлять как минимум две сети на самом деле, да? То есть, когда мы говорим сеть, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду доступ наружу, доступ в интернет или доступ в приватную сеть. Cisco, по-моему, публиковала исследование, насколько ему можно верить, я не знаю, но вполне возможно, что у Cisco есть какие-то данные, что в современных дата-центрах около 20% трафика – это трафик, выходящий наружу, и 80% трафика – это трафик, остающийся в пределах дата-центра. Требования к приватной сети у клиентов растут, и растут постоянно, и тут мы не видим, что эти требования когда-то будут снижаться. В приватной сети нужно больше capacity обеспечить, больше емкости клиенту, чем в интернете. Потому что ему там приходит один запрос, ему надо дать один маленький ответ, какой-то там JSON-чик, а внутри ему надо для этого перелопатить сотни данных. Приватная сеть должна быть масштабируемой у клиента, приватная сеть у клиента должна желательно, если клиент хочет геораспределяться, а таких клиентов тоже все больше, должна уметь работать через географию, должна уметь работать глобально. И, конечно, приватная сеть должна предоставлять клиенту как раз возможности для обеспечения какой-то его отказоустойчивости, потому что большинство наиболее критичных и сложных сервисов живет именно в приватной сети, а в интернет, собственно говоря, вообще никогда и не ходит. Там это любые базы данных, дата-сторы, это же все в интернет как раз, собственно говоря, и не торчит. В интернет торчат stateful фронтенды. Соответственно, вот мысль о приватной сети и о ее организации, это была ключевая мысль, с которой мы и начинали делать сервис.com.
Так, а если вы даете клиенту Bare Metal, почему вы тогда просто не дадите ему связанность, вот, ну, на внутренней сети не дадите ему связанность, и пусть он там делает, как ему надо?
Масштабируемость. Вот.
А сейчас Константин расскажет, как это бывает. Сейчас Константин расскажет, как это делают.
Да, очень, очень важный вопрос. Мы тоже об этом много думали, и вот это вот просто взять и сделать, это была одна из серьезнейших ошибок, которые мы не смогли побороть в предыдущем проекте. Нельзя просто взять и сделать. Как Николай уже отметил, что ну, тот же Cisco говорит о том, что East-West трафик преобладает в дата-центре. И многие говорят, специалисты, о том, что он будет экспоненциально расти. Поэтому, когда мы проектировали сеть Servers.com, мы, наверное, в первую очередь думали о приватной сети, о том, как она должна работать и как ее масштабировать. Так вот, сейчас, ну, в принципе, любой сервис-провайдер предоставляет приватную сеть в том или ином виде. Типичный сценарий, это вот, который вы назвали, это приватная сеть, что-то вроде бесконечно растянутого VLAN. Это самый распространенный вариант. Как правило, он организуется спонтанно, он совершенно плохо масштабируется. Возможны различные варианты организации такого VLAN. Это как выделенные коммутаторы, так и shared коммутаторы. Как бы клиенты очень часто в данном случае смешивают приватный и публичный трафик, не понимая, какие проблемы это может вызвать, например, в случае той же DDoS-атаки на внешние интерфейсы, которая аффектит тем самым и внутренние сервисы. Также, помимо этого, очень много интересных L2 спецэффектов, вроде лупов или того же unknown unicast. Поэтому, ну, вот именно это решение, мы его не рассматривали вообще в принципе. Альтернативно существует, так сказать, что shared приватная сеть. Когда сервис-провайдер строит сеть заранее, но такие сети, как правило, имеют кучу недостатков. Например, они не предназначены быть мультитенантными. Отличный пример этого, я не знаю, как сейчас, но ранее у того же DigitalOcean была приватная сеть, в которой все хосты видели друг друга. И там очень миленько торчали своими приватными интерфейсами куча сервисов, баз данных и прочих вещей.
Сейчас все ровно то же самое. Можно пойти посканить по диапазону приватной сети в DigitalOcean, найти, например, кучу незапароленных редисов, которые торчат в нее прям.
Безопасность.
Можно тут данные почитать, пописать туда можно данные, да.
Да, то есть вот есть уже два варианта, которые, ну, как бы совсем не подходят. Остаются еще два. Это локальная приватная сеть и глобальная приватная сеть. С локальной приватной сетью все просто. Единственное, чего... Единственный недостаток этой сети – это то, что клиенты, как правило, позже захотят геодоступность глобальную. И тут могут возникнуть различные особенности. Например, клиентам придется строить оверлей какой-то поверх публичных сетей для того, чтобы связать разные дата-центры. А при этом публичные сети не являются надежными, и клиент получит, опять же, непредсказуемые спецэффекты в своей приватной сети. В общем, последний вариант – это глобальная приватная сеть. Это лучший из доступных вариантов. Он не лишен, конечно, недостатков и предъявляет серьезнейшие требования к надежности каналов связи. Поэтому мы очень внимательно смотрим за тем, как строить эти сети, очень серьезно подходим к выбору провайдеров, очень серьезно относимся к отказоустойчивости, дотошно убеждаемся, что каналы идут разными путями, и как бы мы понимаем, что клиенты надеются на надежность этой сети.
Коллеги, хочется... Я понимаю, что мы в будущем это еще обсудим, но хочется вот сейчас немного внести ясность, что в чатике непонимание по поводу того, как все-таки обеспечивается приватная сеть. То есть есть вот этот мультитенантный андерлей, который, в общем-то, ничего не знает о сервисах, если я правильно понимаю. А поверх него натягивается какая-то оверлей-сеть. Это L2 VPN, L3 VPN, eVPN или что? Ну, чтобы у людей было от чего отталкиваться.
Между дата-центрами это MPLS, внутри дата-центра это просто маршрутизация.
Да, это underlay. А вот да. Различные клиенты, они живут, связаны благодаря чему?
Благодаря L3.
А, окей.
Мы не предоставляем L2 между дата-центрами. У нас есть клиенты, которые через нашу GPN строят overlay и делают там какие-то свои L2 вещи, но на текущий момент мы не предоставляем L2 между дата-центрами. Ник об этом уже упоминал, о том, что клиенты... хотели бы иметь такую возможность, но зачастую клиенты не понимают, к каким результатам это может привести.
Да, вот тут вопрос. А чем они аргументируют такое желание?
Мы так привыкли, нам так удобно. И самое главное, клиент, когда он вырос из окружения, в котором у него было 4 сервера, да, или там 8 серверов, да, и в этом окружении все серверы просто подключены в один коммутатор в одном влане сидящий, да, это нормальное рабочее решение в целом, да. И если в нужный момент не были сделаны какие-то архитектурные ограничения, а которые делать изначально как бы не очень хочется, потому что непонятно, зачем это надо, сейчас оно так все работает, и инвестировать какие-то дополнительные усилия не хочется. А потом оно, по мере естественного роста клиента, который может быть очень быстрым, остается таким же.
Да, и тут начинаются проблемы с масштабированием как раз. Оно не может бесконечно масштабироваться. Это просто невозможно.
А в пределах одного дата-центра вы L2 VPN обеспечиваете?
В пределах одного дата-центра мы обеспечиваем, конечно, L2 connectivity с помощью VXLAN-ов. Собственно, да, про приватные сети, тут я закончил, значит, мы в итоге остановились на последнем варианте глобальная приватная сеть, это маршрутизируемая глобальная приватная сеть со своими, опять же, недостатками, как я отметил, например, та же адресация, которая, так как сеть глобальная, адресация тоже должна быть глобальная, уникальная, а клиентам иногда это не нравится, потому что они привыкли использовать там свою адресацию, но... Все-таки сеть предоставляет больше удобств, и клиенты как-то готовы с этим мириться.
А вы не рассматривали вариант честного L3 VPN, когда просто клиент помещается в РФ, и, в общем-то, до лампочки становится какая-то там у него адресация?
Несомненно, мы рассматривали эти варианты в самом начале при проектировании сети, но, как оказалось, нет такого железа, которое способно проживать достаточное количество VRF-ов. А их тысячи.
А что у вас выступает в качестве ПЕ, на котором, собственно, VRF должно быть?
У нас было два дизайна сети. Сейчас уже вторая версия. В первом случае это был Brocade, сейчас это Juniper.
Ну, то есть это какой-то Tor-коммутатор, который стоит в стойке?
ПЕ, сори, да. Он Juniper остался. Да, это Tor-коммутатор, это Brocade 6740T.
То есть, когда появляется новый клиент, каким-то образом на этом торском коммутаторе заводится этот VRF, и, соответственно, сервер включается в него?
Нет, это как раз и невозможно. Нет таких тор-коммутаторов, которые способны держать достаточное количество VRF-ов. Ну, за разумные деньги.
Ну, то есть, я имею в виду, что дизайн, в котором предполагался бы чисто L3, выглядел бы именно так?
Да, конечно.
Ага, понял.
Собственно, поэтому мы как бы остановились вот на глобальной сети, глобальной маршрутизируемой приватной сети. Теперь я могу рассказать про то, как именно устроена сеть в серверском, чем мы, каким принципами мы каких принципов мы придерживались при проектировании и что в итоге получилось. Когда мы только начинали думать о сети Serverscom, было несколько must-have таких обязательных критериев, которым должен соответствовать вендор, которым должен был соответствовать сеть Serverscom. Решение должно было быть вендор-агностик абсолютно. То есть в любой момент времени мы должны уметь сменить вендора железок. Сеть должна быть условно бесконечно масштабируемой. То есть мы не должны оказаться в той ситуации, что у нас закончились порты, и как бы мы больше не можем расти. Сеть должна быть обязательно active-active. Никакие другие варианты невозможны, потому что нет никакого надежного способа убедиться, что во время аварии вторая нога будет работать. Поэтому только active-active без вариантов. Помимо этого, сеть должна быть мультисервисной. Об этом Николай, по-моему, ниже расскажет, о том, какие сервисы у нас будут и какие сейчас есть. И последний, сеть должна быть мультитенантной, то есть безопасной в мультитенантном окружении. Потому как у нас множество клиентов, и просто других вариантов не существует. Соответственно, учитывая все эти моменты, оказалось, что никаких других вариантов, кроме L3-фабрики, у нас и нет. Соответственно, мы остановились на L3-фабрике. Дизайн сети, соответственно, простой. Это клос-топология, leaf-spine. При этом у нас все изменения, которые происходят в сети, они происходят только на уровне leaf, автоматизированные изменения. Никаких изменений на spine уровне нет. Spine настраивается один раз, и далее, если не требуется обновление ПО, ну, мы его не трогаем. Как я уже выше сказал, на текущий момент в продакшене уже вторая версия сети. До этого у нас был дизайн leaf, spine и edge, где на leaf и spine уровне были решения от Brocade. На Edge был как Juniper, так и в других каких-то местах решение от Brocade. Но вот как раз в новом дата-центре, в который мы сейчас переезжаем, мы коллапснули Edge со Spine, и теперь в итоге получилось два слоя. Это Leaf и такой Spine Edge. И теперь получился на Leaf уровне остался Brocade, а вот Spine Edge — это Juniper.
Может быть, немного не вовремя вопрос, а как у вас DCI организован? Ну, то есть в пределах дата-центра, я так понимаю, это просто MPLS-фабрик и end-to-end сервис гоняется.
А в пределах дата-центра, да, это L3-фабрика. Между дата-центрами это просто маршрутизация.
Просто L3?
Да, соответственно, нативная маршрутизация, да. Соответственно, ну, в Leaf со спайном имеет BGP. Они говорят, лифы говорят со спайнами, спайны говорят дальше с большой MPLS-сетью, которая знает, где кто расположен. Вот, собственно, как-то так.
Да, маленький вопрос. А сервера в итоге терминируются где? Сразу на лифе или их до спайна как-то тащится?
Да, конечно. Сервера терминируются на лифе. Об этом как раз я говорил, что все изменения происходят только на лифе. И все терминируется на лифе. VXLAN-ы терминируются на лифе. Все происходит только на лифе. Мы не хотим трогать спайн-слой для того, чтобы уменьшить домен ошибки. Ну, то есть любая проблема, она коснется максимум там, одной стойки в случае наличия проблем. А если же мы будем трогать спайн, то любая проблема может испортить весь дата-центр.
А физически это тоже двухуровневая модель, да? То есть все лифы, ну, то есть получается там на там Juniper сколько там, 48 портов, да? То есть, ну, условно, в него втыкается там 48 лифов.
Да, конечно. Каждый лиф включен в собственный спайн. У нас получается таких 4 штуки. два спайна, которые отвечают за публичную сеть, и два спайна, которые отвечают за приватную сеть. Соответственно, слоем ниже имеется два лифа, которые отвечают за публичную сеть, и два лифа, которые отвечают за приватную сеть. Сервер, соответственно, включен четырьмя интерфейсами в эти четыре лифа. На каждом сервере по 4, и более того, это 4 10-гигабитных интерфейса, то есть получается 40 гигабит на каждом сервере, 20 гигабит в сторону публичной сети и 20 гигабит в сторону приватной сети.
Слушай, Константин, я вот хочу вернуться к вопросу про DCI, не знаю, может, ты еще будешь про это рассказывать. И все-таки, если там просто IP, то каким образом клиенты из одного дата-центра, если у них в другом дата-центре находятся тоже какие-то сервисы ходят? То есть как обеспечивается изоляция разных клиентов на транзите?
Изоляция обеспечивается прямо на лифе. Это ACL.
Нет, я имею в виду, допустим, вот есть клиент А и клиент Б, у них есть и в первом, и во втором дата-центре сервера. Трафик между этими двумя дата-центрами двух клиентов как изолируется на чистом IP DCI?
Я же говорю, то есть это ACL на уровне лифов. Мы не выпустим трафик, не принадлежащий клиенту, и не впустим к нему трафик, не принадлежащий ему.
То есть это предполагается, что у них невозможно пересечение адресных пространств?
Да, конечно. Это как
в
раз...
В этом есть суть Global Private Network, у них
вот.
Адресация вообще на всех.
Ага. И именно, это как раз ограничение Global Private Network.
А у вас IPv6 или IPv4? Просто выглядит, как будто маловато будет IPv4.
Нет, на самом деле у нас IPv4, но пока мы не столкнулись с проблемой нехватки. Там достаточно много адресов доступно, если посмотреть. Николай, мы считали при проектировании, речь шла о каких-то сотнях тысяч серверов, если не изменяет память, на под, не на Global Private Network. Николай отключился.
Но это все не на публичных, а на приватных адресах?
Да, конечно. Глобальная приватная сеть работает на приватных адресах.
Да, по умолчанию на сервер мы выделяем 29-ю сеть из глобального пространства /8. Соответственно, нетрудно оценить, что в дизайне по умолчанию этого хватает на 2 с небольшим миллиона серверов. Мы отложили решение проблемы нехватки V4 адресов на тот момент, когда у нас будет хотя бы миллион.
Да, хорошо, понятно, спасибо.
А между дата-центрами там провайдерские VPN, я так понимаю, да?
Между дата-центрами все зависит от того, где дата-центры находятся. В некоторых случаях это волны арендованные, в некоторых случаях это dark fiber, в некоторых случаях это EVPL какой-то через публичные каналы, но с гарантией качества. То есть решение зависит от региона. Вот буквально вчера мы закончили такие строительства 100 гигабит кольца в Европе между всеми дата-центрами. Там, соответственно, это вейвленд, арендованный у операторов.
А что не волокно? Потому что у вас, по-моему, трафик-то, если у вас с каждого сервера уходит 2 по 10.
Ну, в большинстве случаев оно в дата-центре и остается, эти 2 по 10, справедливости ради, да? Между дата-центрами трафик существенно меньше, чем, более чем на порядок меньше, чем внутри дата-центра.
Да, и волокно просто безумно дорого. Ну, расстояние между тем же, допустим, Лондоном и Амстердамом достаточно существенное.
У вас еще в Гонконге есть?
Да, конечно. В Гонконге вот как раз случай, когда там не вейвленд, там какой-то канал через какие-то сети.
Окей, и какой у вас тогда пиковый трафик получается?
Публичный или приватный?
Выходящий из дата-центра, скажем так. Он же все равно по одному каналу пойдет?
Нет, конечно же нет.
Конечно, абсолютно по-разному.
В этом-то вся и суть приватной и публичной сети, разделение этих сетей, что этот трафик никаким образом не должен пересекаться. В каждом дата-центре имеется свой набор провайдеров транзитных в интернет и совершенно отдельные каналы связи для приватной сети, глобальной приватной сети.
Хорошо, тогда давайте и тот отдельно, чтобы удивиться.
Окей, если мы говорим об IP-трафике, в лучшие времена, но не в серверском, вообще в лучшие времена нашей компании, это был терабит, сейчас это где-то 600 гигабит.
Времена сейчас, поймите правильно, еще лучше, но трафик меньше.
В лучшие времена относительно объемов трафика, я имею в виду. В приватной сети его в пределах дата-центра много, между дата-центрами, как отметил Николай, немного. То есть, допустим, я сейчас открою график. А нет, я не открою график, я без VPN. Но речь идет о десятках гигабит между дата-центрами.
Да, я думаю, что где-то на каждые 10 гигабит примерно публично вылетающих из дата-центра, дай бог гигабит набежит того, что вылетает в приватной сети, а скорее всего и того меньше.
Да, весь трафик остается, как правило, внутри дата-центра. Внутри дата-центра его много.
А внутри дата-центра, да, его где-то в 5-6 раз больше, чем того трафика, который выходит наружу.
А вот возвращаясь к операторам, вы как-то стараетесь одними и теми же работать в разных дата-центрах, или вы просто смотрите по ситуации, кто есть, через того и работаете?
Мы об этом тоже будем говорить ниже, но можем сейчас начать уже. Все зависит от региональных особенностей. Есть операторы глобальные, есть региональные. Мы выбираем лучший вариант в каждом из доступных регионов.
У нас обычно микс из тирванов и сильных региональных игроков в каждом дата-центре.
Так, ну давайте вот там по плану вот про L3 фабрику. Вот хотелось бы поподробнее, там как IBGP, EBGP между лифами, спайнами и так далее.
Между лифами, спайнами, по-моему, IBGP вообще для этого, конечно, стоило бы пригласить нашего коллегу, который все это непосредственно оперирует. Но, насколько я помню, там IBGP. Там какие-то конфедерации, IBGP, вот что-то вот это все.
Ну, то есть никаких IGP, OSPF, ISIS в пределах, ну, для маршрутизации внутри фабрики не используются?
Нет. Это чистый BGP и чистый Layer 3.
Хорошо. А как вы вендоров выбираете? То есть, ну, опять же, продолжая историю, то есть не только из там операторов, ну, и там серверных, сетевых и так далее.
Как мы их выбирали, наверное, тут правильнее сказать, они уже выбраны, и менять, наверное, мы их не планируем, все, конечно, меняется. Вендор выбирается очень просто, он выбирается по нескольким критериям. Один из них, несомненно, важный — это цена, и второй — это надежность этого вендора и готовность его разговаривать с нами и делать вещи, которые нам нужны. То есть если вендор не готов с нами общаться, мы не работаем с такими вендорами. Мы любим близкие отношения с вендорами, они нас понимают и помогают нам.
А пример можно вот с кем вы не смогли договориться?
Да, с Cisco, например. Они оказались слишком, наверное, большими для нас. То есть буквально это выглядело так. Мы приехали с ними на встречу, они нас послушали, сказали: спасибо, нам неинтересно. И все. То есть вот общение с Cisco заняло буквально полтора часа. С остальными тремя вендорами из нашего списка, это Juniper, Arista и Brocade, мы провели гораздо больше времени. В шорт-листе остались Brocade и Arista. Но в итоге Brocade победил просто по своей готовности делать какие-то вещи, которые нам нужны, но которых еще нет.
То есть у вас, можно сказать, кастомное решение?
Нет, у нас решение-то такое же, как у всех, но это у всех теперь такое же решение могут использовать, как то, которое было нужно нам.
Да, Brocade не очень силен в дата-центр рынке, то есть фактически они, наверное, в каком-то смысле учились вместе с нами, как делать нужно и как делать правильно. Они не отрицали в том, что мы являемся, наверное, их ключевым клиентом именно в дата-центр-свитчах.
Коллеги, а можно пример какого-нибудь такой кастомизации, которая была сделана для вас, вот то, что вы можете рассказать?
Николай, у нас с адресами что-то было, по-моему, да? С сетями на ВЕшках.
Да, насколько я помню, у Brocade есть неприятная особенность. Он не позволяет навешивать больше одного /31 на ВЕшку. И, по-моему, они это пофиксили в 7-й версии.
Эта неприятная особенность была еще более неприятной изначально, когда он не позволял мне навешивать ни одной /31 на ВЕшку. Собственно, /31 добавили как раз-таки в контакте с нами, но, к сожалению, да, пока только одна. Было ограничение на количество
API-колов.
Не, было, да, ну, по API было масса ограничений. Не было, не было Receive ACL на...
О, да, на менеджмент.
На коммутаторах, да. И, соответственно, в первой версии, когда мы запускались, да, мы отрезали трафик на интерфейсы, не предназначенные для менеджмента, поднятые на коммутаторах, мы отрезали уровнем выше вообще, да, потому что, ну, их просто не было возможности никак ограничить иначе. Слушал он SSH на всех своих портах и был exposed в мир таким образом нехитрым.
Слушайте, а не страшно вот такой сырой продукт и сразу в продакшн-то брать?
А, любой продукт сырой.
Все продукты сырые, этот удовлетворял нашим требованиям в той части, в которой он не удовлетворял, ну, в той части, в которой нам хотелось улучшений, у нас был, во-первых, коммит от руководства Brocade, у нас был коммит от глобального корпоративного руководства Brocade, что они это сделают, и у нас было понимание, как обходить проблемы до тех пор, пока это не сделано. Готовых идеальных продуктов не существует.
Ну, ребята, неужели Arista как бы не согласилась сотрудничать, потому что они же сейчас очень активно захватывают DC-рынок, как бы было бы странно, что они вот так вот...
Они согласились сотрудничать, но не на том уровне, на котором это согласился делать Brocade. То есть мы не были бы, у нас не было бы тех возможностей, которые у нас были в Brocade.
По факту Brocade в течение первого года сотрудничества все свои обещания доставил. И это было довольно... ну, это хороший показатель того, насколько компания была готова сотрудничать.
Ну, а вот что такого в Aristi? Ну, вы от них попросили, они не сделали, что сделал Brocade?
Там с фикслангами что-то было.
У Aristi, да, с витепами что-то было не так, насколько я помню. Какие-то лимитейшены про витепы были, и они их не смогли лифтнуть.
И то есть получается, что вот могучие Cisco и Juniper, у них вообще таких решений не было, которые вам Brocade собрали?
А про Cisco мы не знаем, они сказали,
они что... Они сами отказались разговаривать фактически, да, поэтому и ничего не можем сказать.
У Juniper не было таких решений, Juniper до сих пор... я не буду отрицать, мы очень любим Juniper, но, к сожалению, в дата-центре они тоже не сильны. Маршрутизация — это все... Они в дата-центре, и, допустим, их мертворожденная Q-фабрик, вот это вот все. То есть Juniper не был готов вообще делать ничего. На выходе остались только Arista и Brocade. Ну, как я уже отметил, Brocade просто был готов сотрудничать более плотно.
А Huawei не рассматривали?
Нет. Название не нравится.
Коротко.
Зато честно.
Мы сейчас рассматриваем, после поглощения Brocade, уже множественного поглощения Экстримом и Бродкомом, мы сейчас понемногу рассматриваем альтернативы, но только за тем, чтобы иметь бэкап на случай, если что-то пойдет не так. Но не более того, мы пока не планируем менять вендора лифов.
Слушайте, а с вендорами, серверами, серверов и шкафов такие же увлекательные истории?
Нет, они менее увлекательные. С вендором серверов все очень просто. Dell надежный.
Супермикро дешевая.
Нет, Супермикро не дешевая.
Нет, учитывая total cost of ownership на Супермикро выше, чем на Dell. То есть, может быть, ты вначале сможешь заплатить чуть-чуть меньше, но TCO на Супермикро выше.
Все так. Просто мы вначале, когда мы начинали работать, мы работали с несколькими вендорами, и мы видели, как работает железо разных вендоров. Мы очень долго пытались понять, может быть, что-то можно исправить, может, мы что-то делаем не так, но по факту первые Dell-серверы, купленные 13 лет назад, все еще работают, а Supermicro уже давно нет.
Давайте уж тогда закроем HP.
С HP мы пробовали, честно, пробовали несколько раз... договориться, но у нас не получилось.
Я так понимаю, из-за цены?
Да, естественно.
Да, они оказались достаточно коммерчески негибкими, чтобы нам не имело смысл отказываться. У нас довольно много все-таки есть интеграций, уже связанных непосредственно с Dell-овским iDRAC-ом. это их система out-of-band управления довольно развесистая. И,
что-то вроде ILO.
Да, его ближайший аналог в HP — это HP-шный ILO. Соответственно, нам, чтобы включить серверы другого вендора в полностью в наши услуги со всеми возможностями, которые мы даем, требуется провести достаточно много интеграций. Соответственно, нам нужно иметь серьезную причину.
Хорошо, но есть же еще там те же Cisco UCS, есть Lenovo, который бывший IBM.
Нет, Lenovo мы немного использовали в других окружениях, но как-то вот не пошло тоже. Cisco нет. Я лично очень давний хейтер Cisco, и ну, его не будет вообще теперь никак.
А если вернуться к коммутаторам? Не встречали, не сталкивались с проблемами там с реализацией CEP, например, или размером буферов на чипах?
Конечно, конечно, сталкивались.
Расскажите поподробнее.
В том числе на Brocade. Они Brocade не умел правильно балансить MPLS трафик между интерфейсами.
Он не заглядывал подметки в IP?
Да, 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 да.
Ага, и как вы решили это?
Мы попросили Brocade исправить, они исправили.
А вариант там с Entropy Label не рассматривали?
Никак не работало, вот просто оно не умело балансить и все. То есть оно как-то балансило, но не очень хорошо. А в целом никаких других проблем с ECMP не было.
А что-нибудь там с QoS, с производительностью чипов, с размерами буферов?
Очередей. Были какого-то рода проблемы. Но это не были проблемы, это было просто наше непонимание того, как работает устройство. Были некоторые проблемы между Leaf и Spine. Они были, очевидно, из-за разницы в скоростях, и из-за этого пакет попадали в буфер. Но после того, как нам подсказали, как правильно настроить, буфера были tunable, как правильно настроить буферы, проблемы тоже исчезли. То есть вот таких вот глобальных проблем не было, нет.
А вот про redundancy в фабрике, то есть если вы говорите, что это /29 на серверах, то есть я так правильно понимаю, да, что это в RRP должно быть на сервере и в RRP какой-нибудь на лифе или там EVPN?
Нет, на свитчах некий Virtual Private Gateway. Это единственное проприетарное место, которое есть во всей фабрике, это два лифа, которые находятся в фабрике виртуальной.
Ну, то есть это такая брокейдовская реализация в RRP, или они что-то другое придумали?
Да, это в некотором смысле брокейдовская реализация в RRP. У каждого вендора, по-моему, есть что-то такое. MC-лаги всякие, вот это вот все. У брокейда это фабрика вот такая вот из двух свитчей. Но это решение показало себя исключительно надежным. Мы сталкивались, Николай, с проблемами с MAC-адресами, ты помнишь? В некоторых операционных системах.
Это была проблема уже с ЛЦП.
Со стороны операционной системы.
Проблема в том, что Ubuntu отказывалась слать этот Gratuitous RP. Или Gratuitous RP, да. Должна слать. Да, когда менялся MAC-адрес MAC-адрес агрегата. Да. Со стороны сервера там мы собираем ЛЦП, соответственно.
Да, и со стороны на всех уровнях, начиная от сервера и заканчивая эджом, это active-active, то есть 50% входящего и исходящего трафика идут с обоих сторон.
А вот проблемы, которые возникали, собственно, вы их уже частично отметили, да, то есть это проблемы, которые вот там самые интересные, самые такие захватывающие, да, то есть построением фабрики.
Вся мякотка была в первый год, да, все уже, к счастью, закончилось. Было много интересного, интересное закончилось, осталась просто работа.
Ну, это интересно, это были, собственно, то, что Brocade не умело, вы их просили делать, или это было то, что ваше там видение сталкивалось с суровой реальностью и не работало?
Это было, пожалуй, сочетание обоих вещей. Зачастую это было просто другое представление вендора о том, как что-то должно работать. У каждого вендора, в том числе и у нас, есть свое представление о мире. И вот оно не всегда сочетается, так сказать, с реальностью. И Brocade не исключение в данном случае.
Ну а что такое самое запоминающееся было в первый год?
Так, первый год. Вот, вот что-то как раз было с этим с Virtual Private GTVM, нет? Что-то не заработало. А, с палкой 31, по-моему, вот как раз не заработало.
Там да. Было что-то совершенно замечательное с поведением ACL. Когда нам перед запуском серверскома мы за неделю до выхода в паблик обнаружили, что ACL что-то лишнее отрезают, и нам надо их вешать несколько иначе в ситуации, когда мы используем...
Там были... Мы вешали ACL на физическом порту, в итоге пришлось вешать их на VE. Потому что как-то что-то там не так происходило из-за как раз вот этой фабрики.
Со Slave 31, да. Со Slave 31 тоже так получилось, что ее выпустили, но помимо того, что нельзя повесить 2 Slave 31, при наличии Slave 31 было нельзя повесить уже ничего другого вообще. И, соответственно, когда мы... у нас был некоторый продуктовый roadmap изначально, да, то есть изначально мы запускались там без множества функций, которые мы добавили потом, там, например, там без L2 и так далее. И мы изначально запускались без возможности заказа дополнительных сетей. И можно было заказывать только алиасные пишки slash32, которые маршрутизировали свой IP-адрес сервера. Мы перешли радостно на slash31, и буквально по roadmap у нас через там, неделю состоялся релиз дополнительных сетей. Ну и выяснилось, что со slash31 они не работают. А все это время они тестировались и разрабатывались в окружении без slash31, со slash29. И нам пришлось, собственно говоря, оперативно, хорошо, что там меньше недели проработали, всю эту slash31 сворачивать обратно. Так что да, было несколько интересных моментов, связанных вот с нашим взаимным притиранием к вендору, к Brocade.
А как все это управляется? Вот, подводя.
Вот. Это, наверное, самая интересная, сложная и динамичная часть из всего, что происходит в нашей сети, это управление этой сетью. Управлять сеть нашим софтом. Целиком и полностью софт написан in-house. Он работает с брокидовскими коммутаторами через REST API, которые они предоставляют. И, собственно говоря, ручные манипуляции на том уровне, на котором работает софт, исключены. То есть... Софт целиком и полностью контролирует лиф после того, как нашей системе управления сказали, вот здесь есть лиф, смотри туда. Лиф был там снабжен некоторым стартовым единообразным конфигом. После этого он начинает жить под управлением нашей системы управления полностью без людей. Вот я сейчас ради любопытства у себя открыл и посмотрел. У нас есть некоторое количество типовых задач, которые мы выполняем, в которых участвует конфигурация сети. Типов этих задач несколько десятков. Это начиная с самых понятных базовых вещей. Выдать сервер или добавить на сервер IP-адрес. И дальше вещи какие-то более нетривиальные. Например, это добавить сервер в L2-сегмент или переместить iDRAC сервера, переместить менеджмент интерфейс сервера в приватную сеть или в публичную сеть. Или, например, переделать агрегацию интерфейсов со стороны коммутатора. Это все оформлено в виде некоторых стандартных задач. Так называемых, у нас они называются provisioning tasks.
Вы, я извиняюсь, по сути, изобрели свой Ansible.
Ну, это не Ansible, да? Поскольку ему нужно одновременно делать довольно много вещей. Например, ему нужно взаимодействовать с массой внешних систем. Коммутаторы – это только одна из внешних систем, да, с которыми ему надо взаимодействовать. То есть нормальный сценарий, вот я сейчас, например, для любопытства открыл, как я сказал, выдачу задачи по выдаче сервера клиенту, да? Каждая задача состоит из шагов, стадий. Вот задача по выдаче серверу клиента состоит из 36 различных стадий. Большая часть из них, так на скидку, около 20 из 36 сетевые. Но есть и не сетевые. Например, это касается настройки айдрака или настройки прокси, через которую мы показываем клиенту в портале, в панели управления, VNC-консоль из его айдрака. Короче говоря, этот софт, он управляет не только сетью, но в частности сетью, и у него есть, как я говорю, несколько десятков различных типов задач, которые он умеет выполнять.
И, соответственно, у него есть много разных интерфейсов к разным железкам, то есть вот Brocade через REST API, что-то вы должны на роутеры налить, что-то на сервера, и, соответственно, он обращается к нужным интерфейсам каждый раз для каждой задачи.
Ну, в целом, да, в частности, нет. Как говорил Константин, мы этим софтом не оказываемся нигде уровнем выше лифа. То есть спайны и роутеры, они, в принципе, не трогаются за исключением, возможно, задачи какого-то обновления. Да? Мы софтом только на лифе.
Появляется новый клиент, у него, соответственно, новая сеть, и она должна терминироваться где-то на роутере. Это как происходит?
Она не терминируется на роутере, все сети терминируются на лифе. А дальше уже с помощью BGP они распространяются, да, ну, по сети.
Вот. Среди этих типов задач есть, например, есть довольно неожиданные то есть очень просто, те, которые очень просто описать, но которые достаточно сложно реализовать. Например, как мы говорим, у нас единое пространство 10/8 IP-адресов в приватной сети. Из этого пространства мы по умолчанию клиенту, когда у него появляется первый сервер, выделяем сеть /23. Да, /23. Соответственно, этого достаточно для 64/29 для 64 серверов клиента. Что же происходит, когда клиенту необходимо заказать 65-й сервер? В этот момент включается специальная отдельная таска, отдельная provisioning task, которая занимается расширением приватной сети клиента. То есть она расширяет его сеть там, до /22 или дальше /21 и так далее. Мы аллоцируем сети некоторым специальным образом, чтобы иметь возможность расширения достаточно долго. Да? И эта таска, соответственно, проходит по всем коммутаторам и исправит ACL клиента так, чтобы принимать пакеты с новых адресов.
А клиенту при этом при расширении выдается новый диапазон или расширяет старый?
Нет. Технически предусмотрена возможность выделения и новых диапазонов, но мы имеем большой запас, чтобы расширять старый. У нас аллокация сетей устроена максимально разряженным образом. То есть мы взяли первую 123 из серединки, вторую из серединки там, правой половинки, третью из серединки левой половинки и так далее, да? Таким образом, чтобы у нас всегда оставалась возможность как можно дальше тянуть. Ну, соответственно, вот это пример таски такой, да? То есть это таска, которая, ну, в общем, она вызвана там невинным действием, заказом 65-го сервера, но она включает в себя необходимость переконфигурировать десятки свечей, десятки коммутаторов в самых разных местах. И, соответственно, эта система по определению достаточно распределенная, достаточно сложная. И для нас было очень важной частью сделать ее так, чтобы она была рассчитана на то, что что-то пойдет не так. У нас есть отдельные части, которые предусматривают возможность того, что что-то пошло не так. В частности, как я говорю, каждая из этих тасок, она разделена на шаги. Там 36 шагов выдачи сервера, например. И дизайн такой, что шаги выбираются так, чтобы про каждый шаг можно было понять не только, как его сделать, но и как его откатить. Это результат достаточно большой совместной работы разработчиков и сетевиков и там проект-менеджеров, которые заставляли разработчиков с сетевиками разговаривать на одном языке. Как сдизайнить эти шаги так, чтобы они были откатываемыми. И плюс к этому есть еще отдельная система аудита, которая, с одной стороны, смотрит в базу, вот в базу нашей системы управления, где, ну, собственно, записано то, как оно должно быть сконфигурировано, да? А с другой стороны, она смотрит на реальные конфигурации коммутаторов и выдает в поддержку информацию о расхождении. То есть она может сказать поддержке, что я ожидаю, что на этом коммутаторе, на вот этом вот там VE должна быть настроена такая-то сеть, а ее там нет. Или там есть, но другая. Причина, почему это могло произойти, понятно. Софт не идеален. Когда-то могут какие-то выходить версии с ошибками. У нас когда-то могут меняться какие-то концепции, да? И поэтому мы изначально с первого дня заложились на то, что мы будем очень стараться делать хороший софт, но он никогда не будет идеальным, и сбоку мы поставили вот такую вот еще систему, тоже сделали сами, которая сверяет реальную конфигурацию с желаемой и таким образом сигнализирует нам о наличии возможных проблем.
Ну, тут вы хороший вопрос подняли про мониторинг. А что, какие еще интересные параметры вы проверяете?
Про мониторинг, наверное, лучше Константин расскажет.
Кроме стандартных параметров мы ничего не проверяем. То есть это стандартный набор, загрузка, ошибки, вот это вот все. Никаких нестандартных вещей мы не мониторим.
Слушайте, немножко вопрос в сторону. А сколько людей у вас занимаются поддержкой этой системы? То есть это же явно не один и не два разработчика.
У нас десятка два человек занимается разработкой.
А сколько вообще сотрудников компании спрашивают?
Это сложный вопрос, потому как у нас, если мы говорим о всей компании, то это более 300 человек. Если мы говорим конкретно о Serverscom, то это, наверное, до сотни людей, наверное.
Ну, где-то до около сотни человек занимается непосредственно проектом Serverscom, да.
Это не включая строительство дата-центров или включая?
Строительством дата-центров занимаются подрядчики.
Ну, я имею в виду не само строительство, а проектирование, архитектуру.
Это исключительно Serverscom. Это исключительно вот сервис-провайдинговый бизнес.
А вы пробовали там какие-нибудь хаус-манки и все прочее? Ну, то есть проверять на устойчивость вашу систему?
Вопрос в том, что у нас все-таки очень ограниченный домен, который мы контролируем, да? Что значит проверять систему на устойчивость?
Ну, например, допустим, там какие-то сценарии, когда ваш клиент захочет там случайно, специально поломать, или просто, ну, или какой-то глюк в вашем софте и так далее.
Ну, у нас есть определенные системы, которые защищают нас от... Определенный софт, один, который защищает нас от глюков в софте другом. И некоторая надежда на то, что глюки в софте, в разных кусках софта не согласуются друг с другом с тем, чтобы нанести нам максимальный ущерб. Да? Например, вот есть система управления, да, как я говорил, которая занимается в целом всеми вот этими провиженными тасками. Она отдельно посылает задачи под системе, которую наши разработчики решили назвать Кракеном, и которая, собственно, управляет уже сетевыми железками. Та система, которая управляет сетевыми железками, она, в свою очередь, каждый свой шаг, каждое свое действие логирует. Она четко говорит, что сделала в человека и машины понятном интерфейсе, и сохраняет конфигурации всей железки, всех коммутаторов, транзакционно при каждом своем действии. То есть есть довольно большая возможность дебага, и в принципе на случай какого-то крайнего происшествия, да, у нас всегда есть возможность восстановить на любом коммутаторе конфигурацию, которая была до выполнения какого-то действия.
Да, есть кнопка паник.
Да-да-да, загорается красная лампочка. Нет. То есть у нас сохраняется, например, вот все конфигурации, каждое изменение конфигурации сопровождается сохранением изменения, и можно точно понять, вот мы, например, начали выдавать какой-то сервер, и что-то пошло не так, и все сломалось, да? Предположим, такое случилось, там NatSoft посходил с ума. Но у нас сохранилась конфигурация на момент до выдачи этого сервера. Мы храним все конфигурации всех коммутаторов с каждым изменением. Это не очень много.
Помимо этого, есть сторонняя система, которая просто сохраняет полные конфиги коммутаторов совершенно с другой стороны, независимо от вот этих девелоперских вещей. Это на случай вообще апокалипсиса. То есть мы сможем откатиться до какой-то версии, даже если софт сломается.
А замена коммутатора как проводится? То есть там на подготовленный коммутатор наливается конфиг с последнего бэкапа, или вы просто вставляете, там подцепляете в шасси пустой коммутатор, и на него система сама провижнит?
Да, это пустой коммутатор, подцепляемый к шасси, конечно, к вот этой фабрике, и фабрика сама провижнит его конфиг.
То есть это уже вообще без участия вас делается, это делает сама фабрика?
Да, это делается с участием сетевого инженера и инженера в дата-центре, да. То есть какие-то базовый конфиг делается инженером, потом это подключается к фабрике. И базовый конфиг включает в себя, собственно, сказать, что я часть фабрики, ожидаю конфига. И, собственно, инженер меняет свитч, конфиг наливается туда, и, собственно, все так происходит.
Так а что за язык? Питон?
Руби.
И немножко перла, да?
Нет никакого перла. Перл погиб примерно 4 месяца назад. Мы добили эту гидру окончательно. Так что нет, сейчас это все делается чисто рубишным софтом.
Питон.
Нет, питонов нет.
Как нет? А в клауде?
В клауде это часть уже немножко другой истории, но в клауде наша управлялка вся тоже рубишная.
И Go еще есть.
Да, нет, вообще языков много внутри, но непосредственно та часть, которая конфигурирует сеть и которая делает provisioning таски, это чисто рубишная история.
Ну, а вот так человеку, который от этого далек, непросвещен, а почему выбор пал именно на Ruby?
Ну, Ruby уже был в компании.
Исторически сложилось.
Очень много специалистов.
Да. И на самом деле там есть причины, по которым Ruby был в компании. Так устроено был на тот момент, по крайней мере, рынок, что рубистов было очень легко собеседовать. Очень было хорошее соотношение хороших специалистов к общему числу специалистов. Можно было меньше времени тратить на собеседование, потому что в основном рубисты были хорошими специалистами.
А кладка вашей системы как происходит? То есть у вас есть какая-то тестовая лаба или там эмуляторы?
У нас есть несколько тестовых лаб. У нас есть несколько тестовых лаб для development окружения, и у нас есть еще штуки 3 стейджинга, наверное, или 4.
Ну, то есть это вот прям какая-то тестовая стойка, да, с коммутаторами,
со спальнями,
все. Да,
это вполне настоящее железо.
Это все в железе. Там настоящее железо, там настоящие серверы, потому что отлаживать нам надо не только сеть, но и провизионинг сервера. И это полноценная реплика нашего продакшн-сетапа.
Так, а вот дальше у нас по плану L2 как оверлей над L3. А что там страшного-то внутри такого?
А мы об этом уже немного поговорили. Страшного, если в двух словах, страшно то, что невозможно осознать головой всю сложность конфигурации. Для сетевых инженеров особенно вот это должно быть страшно. Я общаюсь с нашими сетевыми инженерами, вижу страх в их глазах, потому что они больше не контролируют сеть. Они не понимают, что там происходит, не понимают, как это работает. Теперь сеть контролируют программисты. Соответственно, именно эта часть страшная. Но, как отметил Николай, мы пытаемся максимально защититься от проблем. И также мы помогаем сетевым инженерам разработка инструментов, которые помогают визуализировать весь этот мрак и ужас VXLAN-ов поверх L3.
Простейший пример, да, это клиент, например, который решил объединить в один L2 домен оверлейный, да, 12 своих серверов. 12 – это небольшое число. Но так получилось, да, так получилось и так совпало, что все эти 12 серверов находились в разных стойках. Соответственно, при том, что VXLAN организованы point-to-point, это приводит к 66 point-to-point соединениям. Да? Человеком это уже необозримо, и 66, если их будет только 65, например, да, то у клиента в большинстве случаев все будет работать, но не совсем. И отлаживать это какими-то обычными способами сесть, почитать конфиги человеку, это нереалистично. Поэтому для реализации этого, для реализации L2 доменов, буквально две недели назад мы выпустили возможность для клиентов иметь множественные L2 домены. Мы теперь поддерживаем, соответственно, транки. И если раньше у нас хотя бы было соотношение many to one, то есть может быть много серверов в одном L2 домене, но каждый сервер может быть только в одном, ну, точнее, в двух L2 доменах, в одном в приватной сети, в одном в публичной, да, то сейчас там полноценный many to many, и имея десяток серверов, можно организовать себе еще десяток L2 доменов, в которых будут серверы каким-то образом членами, причем для один и тот же L2 домен для каких-то серверов будет нативным, а для каких-то нет. И обозримость этой конфигурации для сетевых инженеров становится, ну, уже вообще совсем нулевой. Только инструменты визуализации и анализа автоматического в этой ситуации могут хоть как-то работать.
А вот вопрос про L2 overlay. Это все-таки было продиктовано конкретными задачами бизнеса, или вы сделали это на всякий случай?
Нет, тут все просто. Опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, наша картина мира не согласовалась с реальностью. Когда мы только сделали дизайн сети, мы сели и записали все возможные варианты, когда клиенту может понадобиться L2. Вариантов таких оказалось не очень много. Ну, вот если подходить разумно, их реально не очень много. Но в реальности клиенты хотят использовать L2 даже там, где он не нужен. Поэтому это скорее вынужденная мера, то есть продиктованная просто спросом. Была бы наша воля, мы бы L2 вообще не делали.
Ну да, ну то есть, кроме вот желания, которое, наверное, можно все-таки сломить, есть ли какие-то у них приложения, когда им действительно там нужен бродкаст между их серверами?
Да, конечно. Это виртуализация.
Да, вся, практически вся классическая виртуализация, если только тебе требуется, чтобы виртуальная машина переползала между хостами, она же хочет переползти со своим IP-адресом, и в этой ситуации требуется L2 домен.
И мультикастик, конечно же.
Да, плюс к тому есть, например, у нас довольно большую часть наших клиентов составляют разработчики, не разработчики, а паблишеры игр. Игры эти бывают самыми разными. И довольно распространена ситуация, когда паблишер получает бинарник от китайских разработчиков или каких-то других азиатских разработчиков. Да? Вот у него есть бинарник, он его запускает, и бинарник говорит: «Не могу работать, хочу мультикаст». Ну, как бы все. Инструменты отладки отсутствуют. Пока ему не дашь то, что он просит, он не запустится.
Но с мультикастом, ладно, это отдельный вопрос. А вот с переездом виртуальных машин, сохранением адреса, тут мы возвращаемся к вопросу про load balancer. Через него не получится эту проблему решить, когда вот у вас есть один виртуальный IP-шник, а за ним уже реальный. И при переезде это не грозит ничем.
Ну, это, во-первых, какой-то сервис отдельный, да, который клиент может захотеть использовать, может не захотеть использовать, да. У клиента может быть своя какая-то там high availability, сделанная там в рамках его кластера Hyper-V или VMware, да. И он там заплатил деньги за эти лицензии. У него там сидят специалисты по этой Hyper-V и VMware, да. И только из-за того, что сервис-провайдер хочет им дать свой load balancer, который, ну, тоже не самая универсальная вещь на свете, да, никто не будет отказываться от всего дизайна, клиент не будет отказываться от всего дизайна своей системы.
А у вас предусмотрена какая-нибудь интеграция, допустим, с той же VMware или OpenStack по части VXLAN, чтобы выдавать на порт, получается, не транк клиента, но принимать там его VXLAN и отдавать где-нибудь в другом порту?
Нет, на текущий момент нет. Это, возможно, об этом Николай будет говорить в самом конце, про будущее. Скорее всего, оно нам светит, по крайней мере, все идет к тому, что... железки будут просто перекладывать пакеты из порта в порт, и все, что сейчас происходит на железках, будет уже не нужно.
Это хорошо, с балансировщиками мы определились. Там, а какие еще вы услуги, ну, даете клиенту, там, ну, там, не знаю, фаерволинг, что-нибудь там еще?
Фаерволл у нас сейчас находится в процессе закрытого бета-теста. У нас есть клиенты, которые тестируют его на каких-то своих там, скорее всего, не критичных сервисах. Но по дизайну, что балансирует, ну, по дизайну фаервол и там любая другая услуга, например, у нас есть клиенты, которые там хотят приносить какие-то свои сетевые железки, да, и включать их в нашу сеть. Они устроены абсолютно одинаково.
ASAS.
Да, да. Клиенты любят CSKS приносить. Мы не можем им запретить, к сожалению.
У нас есть внутренний термин, называется ASAS.
Да, ASAS. Потому что да, любят клиенты ASA. Это по архитектурно, это все делается совершенно однотипно, да. Когда мы как раз-таки при помощи L2 переносим IP-шку, переносим гейтвей клиентского сервера на некоторую другую железку, это может быть вот наш фаервол, это может быть клиентская железка, которую он принес, и дальше для клиента это абсолютно прозрачно, у него, собственно говоря, ничего не меняется, у него там собрался L2 домен, он сервер все продолжает как бы использовать, как использовал. Ему не нужно думать, опять же, про отдельную, про организацию отдельной стойки или нам про какую-то перекоммутацию, прямое включение железки, да, и так далее. То есть это позволяет там, нам сохранять нашу структуру стойки, например, да, клиенту не думать про то, что ему нужно там физически включаться в какой-то его асу или там другую железку, и, соответственно, что делать, если закончится место в той стойке, где эта аса стояла и так далее, использовать некоторый вот унифицированный подход.
Ну, то есть, если клиент хочет фаервол, да, то, соответственно, вот эта slash 29, которая терминируется на лифе, она убирается, и по L2 домену вот этот сервер там уводится на какой-то кастомный фаервол.
Да, именно так.
Эта же опция позволяет делать, подключать любые дополнительные услуги, не только фаерволы, но и сториджи, и все что угодно, без минимальных движений со стороны физических передвижений серверов, перекоммутации сети.
Да. У клиентов, например, есть достаточно большое количество задач по установке каких-то железок для комплайенса того или иного, да, когда им нужен не просто фаервол, а им нужно поставить какую-то железку, сертифицированную там, тем или иным органом. И это решает эту проблему тоже, когда эта железка встает там, в нашу отдельную стойку, которая предназначена для клиентских сетевых железок, и туда уходит все так же по L2.
А вот вы упомянули клауд, то есть у вас какая-то еще приватное облако есть там виртуальное?
У нас есть и публичное, и приватное облако мы предлагаем. Это все сделано на OpenStack. Там по организации сети там все, нам тоже достаточно много времени пришлось потратить, потому что мы очень-очень хотели, чтобы клиентские виртуалки могли жить в той же глобальной приватной сети, что его выделенный сервер. Таким образом, клиент каждый в OpenStack, которому нужна глобальная приватная сеть, получает отдельный VLAN в пределах OpenStack, да, в пределах инсталляции OpenStack. Наша система управления, вот эта вот универсальная для управления всеми правительными тасками.
Единая система.
единая система, да, она понимает, что клиент появился в этом облачном регионе и выделяет туда некоторую сеть, под сеть там клиентский 23-й. По-моему, если я правильно помню, там по умолчанию она выделяет туда 27-ю, наверное, может быть, 26-ю, на регион,
да,
на клиента.
Да, да, да,
что-то такое. И добрасывает по необходимости. Она же мониторит появление клиента в новом... Появление нового региона, например. Когда заводится новый регион, клиент, соответственно, который уже существовал раньше в других регионах, сразу может его использовать. Система это мониторит. И она же мониторит расширение сети клиента, изменение, необходимость изменения целей.
Да, сделано это так странно, потому что вот эти клиенты, которым не нужна глобальная приватная сеть, просто не исчерпали ресурсы из, ну, IP-адреса из глобальной приватной сети. То есть если у клиента нет минимум одного железного сервера, GPN он не может получить. Нет, точнее, он может получить, но если это первая виртуалка, и у него нет никаких других, GPN туда по умолчанию не подключается.
Да, пока клиент живет в одном регионе, он может, в одном регионе облака, да, он может пользоваться локальной приватной сетью в пределах этого региона облака. Понадобится расшириться, у него появится приватная сеть.
Окей, хорошо. А вот, опять же, идя по плану, а как вы работаете с вашими оплинками? Что такое Intelligent Routing Platform?
Это вопрос интересный. Я начну, Николай продолжит про кишочки. С интернетом все очень-очень интересно. Ну, как я выше говорил, исторически у нас был достаточно большой объем трафика, там порядка терабита. Сейчас его тоже много. При таких... объемах трафика оказывается, что недостаточно просто подключиться к провайдеру, использовать какие-то там условные его комьюнити и отдавать наружу интернет. Оказывается, что в сети даже у крупнейших больших провайдеров бывают конджешены, затыки. У этих они могут быть постоянными, они могут быть временными пиками какими-то. Какие-то другие клиенты могут влиять на качество сети. То есть все не так однозначно. Ну, невозможно включиться даже в самого дорогого из доступных провайдеров и быть уверенным в том, что ты получишь наилучшее качество сети. А помимо этого, вне России хорошо известны всякие сложные направления. Там, ну, там тот же там, France Telecom или Deutsche Telekom. Например, не подключившись в их сеть, просто невозможно качественно доставить к ним трафик.
Хотел спросить, а что вы делаете, когда к вам вот соплинка DDoS начинает прилетать?
Ну, тут есть два варианта. Первый, у нас достаточно много оплинков, чтобы до какого-то момента не замечать DDoS-ы. То есть у нас в дата-центрах подключены... десятки, а то и сотни гигабит capacity от транзитных провайдеров. Например, в новом дата-центре, в который мы сейчас переезжаем, в Амстердаме, только от одного Level 3 это 200 гигабит по 100 в каждом роутере. Ну, и таких провайдеров не один. В среднем у нас порядка 4 провайдеров на каждый дата-центр, плюс в некоторых местах точки обмена трафиком подключены. То есть входящего capacity много. Если же его начинает не хватать, ну, тут включаются в работу всякие black hole community и вот это вот все.
Ну, то есть вы сами DDoS-ы чистите, не провайдеры?
Мы не чистим DDoS-ы, мы чистим volumetric атаки, то есть если, допустим, клиента пытаются завалить каким-нибудь глупейшим UDP или SMP флудом, пока нам хватает входящего capacity, мы просто на edge'ах его отрубим. Как только этого capacity перестанет хватать, тогда мы воспользуемся уникальной возможностью 666 Black Hole.
Слушайте, а были вот случаи, когда у кого-то вот в приватной сети, там, я не знаю, вир какой-нибудь страшный начинает утилизировать весь канал, у вас, соответственно, там начинают просто падать по нагрузке свечи?
Нет, такого не было. Такого не было ни разу. Да, возвращаясь к... именно интернету, вот эти сложные направления, там, которые я перечислил, подключаться к ним, допустим, очень дорого. Клиенты зачастую не готовы платить в 4-5 раз дороже за интернет, просто для того, чтобы качественно доставлять трафик. Мы пытались как-то это все какими-то магическими способами обойти, например, там балансить тяжелое направление между всеми провайдерами, делать какие-то другие воркараунды, но все это совершенно контрпродуктивно, потому что фактически у нас нет никакого фидбэка, нет никакого понимания, что происходит с пакетом, когда он покинул нашу сеть. Отсюда возникала и до сих пор возникает куча проблем, когда клиент говорит: «Ой, у меня что-нибудь не работает», или там: «Ой, у меня медленно». В асимметричной маршрутизации выяснить, где и почему медленно, ну, достаточно сложно. Мы долгое время, опять же, руками пытались дебажить, перекладывать маршруты, специфики куда-то вот по требованию клиентов, но долго все это не могло продолжаться, и мы решили реализовать некий продукт, который мы у себя назвали Intelligent Routing Platform, который, собственно, будет управлять, следить за качеством сети и управлять трафиком. А, и еще про одну вещь я забыл. Помимо качества существует еще такое понятие, как commit. То есть у множества провайдеров, подключенных в одном дата-центре, могут быть разные цены и разные, соответственно, коммиты по трафику. Какой-нибудь условный Level 3 может стоить, там, не знаю, $1 за мегабит, а какой-нибудь Hurricane Electric может стоить там 15 центов за мегабит. При этом эти цены совершенно ничего не значат, по факту. Как качество может быть совершенно несопоставимым. Так вот, мы очень долгие годы, 10 лет делали все это руками, перекладывали трафик, следили за коммитами, следили за качеством, но желаемого результата это не приносило. И, собственно, тут мы решили автоматизировать все это дело, тут вступает Ник.
Да, для этого мы вот уже 4-й год, наверное, продолжаем непрерывно делать систему, которая претерпела за это время потрясающую эволюцию, и сейчас уже даже мне, хотя я, собственно, был тем менеджером, который начинал делать эту систему, сложно ее целиком обозреть. Вкратце, эта система представляет из себя вот, что это некоторый единый мозг, в который собирается информация о... некоторая входная информация. Входной информацией служит, во-первых, информация о коммитах и ценах, вводимая оператором вручную, потому что ее ниоткуда, понятное дело, собрать нельзя. Это информация о... это, собственно говоря, трафик. Это собираемый с интерфейсов маршрутизаторов SNMP трафик, и это NetFlow трафик. Собирается сэмплированный NetFlow. Последнее дополнение, которое появилось примерно там около года назад, может быть, чуть-чуть больше, и это самая интересная часть, собирается информация по РТТ из каждой локации до всех, ну не до всех, до всех АЭСок, на которые шлется некоторый существенный трафик, через всех карьеров, которые присутствуют в этой локации. Есть отдельная штука, отдельная система, которая занимается исключительно тем, что люто-бешено пингует весь интернет. Постоянно, непрерывно через всех провайдеров в каждой локации и складывает эти данные с тем, чтобы мы писали РТТ. Ну, естественно, она же пишет еще и пакет лосс, если таковой имеется. Дальше этот единый мозг. И плюс он принимает, смотрит на то, что присылают на GRT, который присылают нам карьеры. И там он видит ISPass, и, собственно говоря, там он видит специфики, еще что-то оттуда извлекает какую-то информацию. Дальше эта система анализирует происходящее. И выдает то, что мы называем решением. Она выдает его в штатном режиме каждые полчаса, но есть еще там и нештатный режим. Исходя из соотношения трафика и коммитов, включая коммиты глобальные, то есть те, которые распространяются на несколько роутеров. Исходя из, в первую очередь, конечно, качества, она по каждому роутеру принимает решение по каждой АЭСке, через какого карьера слать эту АЭСку в ближайшие полчаса.
А не только АЭСку, но и префикс, Николай.
Да, она по каждому роутеру, по каждому префиксу принимает это решение, соответственно. И, собственно говоря, после этого она кормит это свое решение в... По текущей архитектуре она кормит его ExoBGP, которая общается с которой уже общается роутер наш, и, исходя из этого, собственно говоря, и маршрутизирует трафик. Это, так сказать, система крупными мазками, да? Внутри у нее, помимо этого, есть у нее еще и аварийный режим, когда она видит, что через какого-то карьера пошли большие, пошли потери. Или резко вырос РТТ, например. Она вмешивается в происходящее и говорит: все замечательно, мне там, до следующего решения мне наплевать на коммиты, мне наплевать на цены, мне наплевать на все, только быстро переложи трафик так, чтобы он не пострадал по качеству. И это она делает в режиме достаточно реалтаймовым, то есть там достаточно минуту потупить карьеру, чтобы трафик с него убрался. Может, меньше даже.
А это решение, безусловно, принимается или требует подтверждения человека?
Не, никаких подтверждений человека.
Нет.
Если там, что-то сломалось, есть некий кворум, то уходим. Если что-то сломалось, то уходим.
Не было такого, что... Ну, звучит очень круто, на самом деле, но не было такого, что стреляло в ногу?
Нет, пока не было. Но у нее есть какие-то гарды от того, чтобы она... Ну, во-первых, что значит выстрелить в ногу, да? Она не будет конжестить трафик, да? То есть она не будет ни в коем случае складывать трафик так, чтобы в какого-то карьера, если мы превысим его capacity, да?
Да, Николай, почему она это делать не будет? Потому что у каждого роутера есть свой дефолтный карьер, у которого всегда достаточно capacity. И в любом аварийном режиме весь трафик уйдет просто туда. То есть, что бы ни случилось с вот этими вот всеми автоматизациями, всегда есть куда вылить трафик.
Да, трафик в любом случае выльется, да. Не-не-не-не-не, он достигнет destination. Вот. Со стороны сетевых инженеров там есть масса инструментов visibility, да, которые позволяют четко смотреть по каждому решению, которое она приняла, по какой причине, во-первых, какой префикс она куда переложила, по какой причине она это сделала. Слишком сильно вырос РТТ, или там мы начали внезапно очень сильно выползать там за пределы закомиченного объема, да? И детально можно смотреть всю историю, как менялись там РТТ через этого карьера на эту АЭСку со временем там и так далее. Плюс при необходимости ручного вмешательства эта система все еще поддерживает возможность через ее же веб-интерфейс к сетевому инженеру вмешаться руками и тем или иным способом переложить трафик.
Да, или вообще прибить гвоздями какие-то префиксы конкретно. И, собственно, в результате этой работы этой системы оказалось, что не все такие хорошие, какими они себя представляют. И порой даже самые странные провайдеры оказываются лучше каких-нибудь лидеров рынка.
Да, что есть масса ситуаций, когда сильно более дешевый провайдер по многим направлениям оказывается лучше и лучше там... Типа по РТТ может быть там в полтора раза, на 80%, чем более дорогие провайдеры.
При этом мы не остановились в том, что мы делаем. Мы вводим в систему больше параметров для принятия решения, мы понимаем, что РТТ не является сильно весомым параметром, следующий шаг, который мы реализуем, надеюсь, достаточно скоро, мы начнем заглядывать в sampled NetFlow, 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 whatever, что там. Мы начнем там находить непосредственно flow, конкретный TCP-flow, и смотреть еще на throughput, на скорость передачи данных, не только на RTT, но и сколько было конкретно передано данных за единицу времени в конкретном провайдере. Потому как это тоже очень, наверное, самый важный момент. Но это еще не готово, это в процессе.
Да, это такой ультимейт, как бы, тест на качество, который еще не готов. А, плюс к этому, что еще любопытно оказалось, да, что по большому счету, мы достаточно большой по количеству трафика сервис-провайдер, но даже нам для того, чтобы разменеджить 99% трафика, достаточно управлять не всеми там 600 тысяч или сколько их там сейчас префиксов в GRT, а примерно 16 тысяч.
Да, фактически можно оставить только 16 тысяч записей в таблице маршрутизации, все остальное сливать в дефолт.
Ну, то есть это всякие контент-генераторы или это просто наиболее...
Нет, контент-генераторы — это мы как раз. По большому счету, да, это контент-потребители. Ну, мы сервис-провайдер, у нас сидят контентщики. Соответственно, у нас основное направление трафика от нас к айболам, от нас к конечным потребителям. И примерно, типа, 16-20 тысяч айболы? Префиксов.
Да. Это не мы их назвали, это общепринятое название на западном рынке, айбол называется.
Как зритель переводится? Да, ну, да. Понимается. Да. Ага, любопытно.
И, соответственно, вот типа 16-20 тысяч префиксов достаточно, чтобы всех, кто хоть какую-то существенную там контент потребляет.
Да, то есть мы даже когда рассматривали решение по коллапсу Spine и Edge, мы рассматривали варианты железок, которые не будут даже поддерживать Full View. Потому что Full View нам не нужен. Мы укладываемся в 20 тысяч префиксов, и с помощью 20 тысяч префиксов можем идеально контролировать качество.
Звучит заманчиво. А вот возвращаясь к вопросу DDoS'а, вы как бы пробовали работать там с какими-то вендорами, там, которые поставляют DDoS-решения, и давать это как сервис?
У нас было какое-то количество попыток. Началось это достаточно давно, с покупки Cisco AGM, насколько я помню, который мы использовали, наверное, целый один раз. Как оказалось, в процессе эксплуатации совершенно неживое решение. Оно, собственно, у Cisco не прожило долго. В дальнейшем мы как-то пытались работать с другими вендорами, но никогда это не доходило до конечной услуги, потому что, к сожалению, защита DDoS это совершенно отдельный бизнес, которым надо заниматься выделенно. То есть нужно быть специалистом в этом. Мы в данном случае доверяем специалистам. Мы всех клиентам, которым нужна защита DDoS, мы реферим просто к Саше Лямину, куратор.
Куратор, любопытно. Ну, то есть они покупают решение у них, и при этом вы в этом не участвуете?
А мы в этом участвуем, клиент размещает у нас свое оборудование, а куратор защищает их от DDoS'а.
И таким образом вам нужно будет какой-то сервис чейнинг реализовать, чтобы конкретно этот абонент шел через куратора?
А, нет, это реализуется непосредственно самим клиентом. Ну и опять же, куратор, например, куратор — это, можно сказать, первый клиент в нашем новом дата-центре. То есть они стали туда сразу же, потому что у нас есть клиенты совместные, и они их защищают от DDoS.
То есть у вас располагаются вот те самые мощности куратора, через которые прогоняется, например, там интернациональный трафик и фильтруется?
Нет, одна из фильтрующих нод, одна из множества.
Интересно. Но подождите, куратор предполагает, что он как бы через него может пойти DDoS. Соответственно, это либо объем, либо какой-то трафик, который может нагрузить ваши мощности.
Нет, у куратора свои объемы, они знают, что они делают. Мы как бы вообще не касаемся данной...
Они клиент дата-центра, но не сервер-скома. Они живут в своей сети.
Да. Соответственно, они занимаются своим бизнесом, мы своим, клиенты шаренные и довольные.
К вопросу о клиентах, а вы можете там, ну, я не прошу называть конкретные компании, это, скорее всего, NDA, но вот по объемам, какие у вас крупные клиенты, там, какие объемы серверов они у вас берут?
В натуральном выражении крупный клиент, но самый крупный клиент это около 1000 с чем-то серверов, наверное, железных в штуках. Соответственно, большинство, большая часть клиентов где-то в диапазоне от 20 серверов и где-то там 20-60 серверов, вот такой вот нормальный средний клиент, да? Самый большой, я говорю, более 1000.
Да, 1/10 ваших мощностей, неплохо.
Да, но это, да, это 1/10 в натуральном выражении, да.
Но не в деньгах. Как правило, такие клиенты менее выгодны, чем, чем более мелкие.
Так, ну и что, у нас осталась одна тема, которую вы заявили, это ваше будущее, не только ваше.
Да. А будущего...
Не будет.
Будущего не будет, да.
Отменили.
Будущее запретили, да. Сейчас мы видим, последний, не знаю, год особенно, мы видим, клиенты массово распробовали контейнер. Снабженные какими-то системами оркестрации, ну там, в первую очередь, с Kubernetes. Во что это выливается для нас? Для нас это выливается в то, что такому клиенту не нужны L2, ему вполне комфортно живется в обычной провайдерской плоской L3 сети. Нужно там максимум насыпать, просто дать ему сеть, дать ему IP-шку, и после этого у него вся сеть, вся содержательная часть управления сетью берет на себя его оркестратор контейнер. Этому клиенту с контейнерами, при этом нужно что-то для организации персистентного хранилища обычно. Чаще всего это будет тот же просто обычный сервер, в котором натыкано много дисков, да, и несколько серверов, на которых он там поднимет какую-то хранилку, да. Но это там CF он поднимет, например, или что-то такое. Это, соответственно, большой throughput, маленький latency в приватной сети. И если речь идет о распределенных хранилках типа CF, то это большой throughput в обычном режиме и очень большой в режиме, если что-то пошло не так, да? Потому что все эти распределенные хранилища, они в момент, когда им надо там заменить ноду и переналить на нее содержимое, переналить на нее данные, они потребляют в сети безумное количество. Упрощение и уплощение сети, очень высокие требования к приватной сети, это то, что мы видим по контейнерам, и сползание от виртуализации в сторону выделенных железных серверов. Клиентам, которые занимаются, у которых единицей размножение их софта является контейнер, им по большому счету уже не нужны виртуалки, да, потому что их вполне устраивает возможность запускать на своей железке Естественно, контейнеры, в отличие от виртуалок, не подразумевают мультитенантных железок, они подразумевают железка только синглтенантная. Но им достаточно вполне запускать на своей железке свои собственные контейнеры, то есть вопросы изоляции доверенных, условно говоря, приложений, изоляции приложения одного тенанта, контейнеры решают достаточно, чтобы усложненные и требующие специального подхода, так сказать, и специальных навыков системы виртуализации не использовать.
А что мешает клиенту запускать контейнер в его же виртуалке?
Ничто не мешает. Можно же запустить виртуалку в виртуалке в контейнере. Ничто не мешает, но просто ничто этого не требует, да?
Ну, я к тому вопрос задаю, что виртуализация предполагает эффективную утилизацию вот, железных ресурсов сервера. То есть он не простаивает, и для вас удобно, и для клиента удобно, что он платит там не за весь железный сервер. Если человеку, компании, которая у вас арендует этот сервер, не нужно полностью его мощность.
То есть, вот, собственно, нет, такие клиенты, конечно, будут, да, существовать, те, которым не нужен целый сервер, да? Но есть маленькие серверы, безусловно, но есть клиенты, кому и маленького сервера много. Такому клиенту ничто не мешает взять у нас там одну, две, три виртуалки, да? Я сейчас говорю про клиентов средних. Я говорю про клиентов там с десятками серверов, с несколькими десятками, да? Или даже просто с несколькими хотя бы железными серверами, да? Для них задача оптимального использования ресурсов решается внутри них, да? То есть им не нужно делиться с кем-то ресурсами, чтобы они, чтобы там разделить оплату сервера пополам, да? Им нужны гарантированные ресурсы, которые они будут получать. Я думаю, что в контексте всех этих штук, которые происходят сейчас с особенностями архитектуры процессоров, как мы выяснили в начале этого года, да, вопросы к виртуализации будут становиться все больше и больше. И поэтому, да, вот для таких вот именно средних клиентов с десятками серверов у них уже вполне себе бегают стада кубернетсов. Им надо от нас, чтобы мы им быстро выдали какой-то их стандартный сервер, там, одной и двух конфигураций, которые они используют, дали туда IP-шку, все, и больше ничего не надо.
И подобное развитие, оно представляет серьезнейший риск для вендоров сетевого оборудования. Я общаюсь со многими из них, я вижу, как они не понимают свое место в будущем и как они боятся этого будущего. Ну, то есть, фактически говоря, в мире контейнеров никакие там Cisco, там Brocade, Juniper, whatever, они не нужны. Нужен совершенно тупой switch, который может переложить один пакет из одного порта в другой, и все.
А как же разделение на сервисы и транспорт?
Это все будет происходить непосредственно на ноде. VXLAN будут терминироваться на ноде, все будет терминироваться на ноде. Это уже происходит.
Вот в Kubernetes оно уже так происходит, да. Там куча VXLAN между нодами. Да, это жутко неоптимально, это с точки зрения использования ресурсов ноды, да. Наверное, сейчас, so far, пока не придумали чего-то другого.
Современные сетевые адаптеры умеют все делать в хардваре.
Это платы, зато заплатив эту цену, ты получаешь возможность, клиенту же тоже по большому счету, вот мы говорили, что мы когда дизайнили свою сеть, мы очень старались быть максимально вендор-агностик, да? Мы очень старались максимально не зависеть от вендора, да? Для клиента по большому счету возможность не зависеть от сервис-провайдера тоже замечательная, да? Потому что сервис-провайдеры, с ними, с любым из них, даже самым лучшим из них, что-то может в какой-то момент случиться. Или клиенту завтра понадобилось присутствовать в географии, в которой нет его любимого сервис-провайдера. Да? Чтобы не мучиться, чтобы иметь эту возможность, полезно как можно меньше использовать, так сказать, фичи, возможности, которые сервис-провайдер дает. С этой точки зрения, что вендорам сетевых железок непросто, потому что им надо потому что одни будут требоваться все меньше и меньше, а когда от тебя все меньше и меньше требуется, у тебя все меньше и меньше возможность создания добавленной, да, ценности. Так же и нам будет, конечно, непросто.
Фактически вендоры сетевых железок придумали новую нишу под названием SDN, в которой они пытаются еще как-то привязать к себе клиентов, но это тоже мертворожденный, скажем так, продукт.
Не, но SDN в более широком понимании это немного другая вещь. То есть, по сути, то, что вы делаете, это тоже SDN, просто он не опирается на,
да,
именно сетевое,
да,
оборудование.
Тут вопрос определений.
Да, просто нам наплевать на вендора, по большому счету, да? То есть там компактная часть по написанию, условно говоря, драйвера от нашего SDN к той или иной железке, это там обозримая работа на там, по пару месяцев, да? В целом, в среднем, на вендора нам более-менее, нам все равно.
Ну вот в свете ваших последних слов про контейнерное будущее и возможность его запускать для больших компаний на физических серверах, такое решение приобретает смысл, то, к которому вы пришли. И все-таки вот у вас есть, получается, и, можно сказать, классическое облако там на OpenStack, и ваше, ну, не знаю, это, наверное, не облако все-таки, а вот это Platform as a Service на основе Bare Metal. Вот вы можете же какую-то статистику озвучить? Или не прогадали ли вы с решением?
Я думаю, еще рано озвучивать статистику. Я в самом начале сказал, что очень скоро, буквально в течение нескольких лет, наверное, мы узнаем, были ли мы правы. Но у нас есть ощущение, что, ну, в своем желании продавать Bare Metal мы все-таки окажемся правы. А все провайдеры, которые там, ну, будут пытаться дальше продавать виртуализацию, они окажутся на задворках истории.
По большому счету, уже даже и сейчас, да, если посмотреть на клауд-провайдеров, да, тот же Google, он уже по большому счету на самом деле продает не виртуализацию, а у них основной selling point – это их же контейнерная платформа, да?
Но основной игрок – это все-таки AWS.
Основной игрок – AWS. AWS – основной большой старый игрок, старый по сравнению с Google с точки зрения присутствия на облачном рынке. И AWS как раз – это та модель, которая очень замечательно для них сработало. Они оказались в нужное время, в нужном месте и сделали нужный продукт тогда. Но сейчас сделать конкурента AWS, пользуясь подходом AWS, сделать сервис-провайдера, построенного целиком и полностью вокруг всего виртуализированного, практически невозможно, потому что AWS будет лучше тебя.
И еще раз уж подкаст все-таки про сети и про сетевых инженеров, я позволю себе выдать небольшую рекомендацию сетевым инженерам: начинать или уметь программировать и уходить больше в разработку, потому что сетевые инженеры будут не нужны. Это факт. Это просто факт, с которым нужно смириться. Не все инженеры готовы с ним смириться, но без него просто никуда. Поэтому, ребята,
наши разработчики уже вполне себе говорят по сетевому, да. Они, конечно, не сетевые инженеры, и, наверное, если их пустить на маршрутизатор, то будет беда. Но в целом управление сетью нашего размера совершенно невозможно и абсолютно немыслимо без автоматизации. И основные усилия по развитию платформы, которые прикладывают со стороны сетевых инженеров, это объяснить разработке, что нужно, и вместе с разработкой сделать правильный дизайн систем. И обе компетенции для этого очень нужны, но для того, чтобы это работало вместе, нужно взаимное проникновение компетенций. Поэтому, да, всем программировать.
Ну что, коллеги, друзья, есть еще у кого-то вопросы? Чатик у нас относительно сегодня спокоен.
Нас даже никто не назвал желтыми, зелеными червяками.
А почему должны были?
Ну, а, просто ну, мало ли, ради веселья, есть. Как минимум.
Хотя бы за то, что ну, мы хейтеры Cisco, ну или я хейтер Cisco.
Не, эта тема, да, была немножко обмусолена.
Не, ну над Huawei посмеялись.
И над Huawei тоже, да.
А, ну для этого Huawei создан, чтобы над ним посмеяться.
Коллеги, спасибо большое за рассказ, за участие в подкасте. Было интересно узнать альтернативную точку зрения на построение современного ЦОДа. Я напоминаю, что у нас были Николай Двас, исполнительный директор, и Константин Безрученко, прошу прощения, технический директор Serverscom. Спасибо большое, всем пока.
Спасибо, надеюсь, мы побили рекорд по продолжительности подкаста.
Мы очень близки к этому, действительно.
Спасибо, всего
спасибо. Доброго. До свидания.
Не, ну над Huawei посмеялись.